Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, как нередко у нас бывает, по вторникам мы обращаемся к самому прекрасному, что есть в нашем мире, к искусству, культуре. И сегодня будем о музыке говорить. И, как, наверное, уже кто-то из наших слушателей догадывается, когда у нас серьезные музыкальные темы, а сегодня мы будем говорить о Гайдне, замечательном композиторе, который не только в музыке невероятен, но и в его собственной жизни. Оптимист вопреки, наверное, так можно о нем сказать. Мы будем сегодня говорить с Юлией Казанцевой, искусствоведом, лауреатом международных конкурсов, прекрасной пианисткой и человеком, который умеет о композиторах рассказывать так, что перед глазами не только картины эпохи возникают, но и психологический портрет человека, который, может быть, от нас, ну, на линейке времени отстоит лет на 200, 300 и так далее. И тем не менее мы можем себе, благодаря Юле, представить его так, как будто бы мы с ним за одним столом пьем вместе какой-нибудь вечерний чай. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам огромное, что вы для нас открываете этот удивительный мир музыки. А Гайден – личность уникальная, и я думаю, ну вот то, что он с Моцартом дружил, наверное, во многом его характеризует как человека очень открытого и жизнерадостного. У них с Моцартом прекрасная, чистая, светлая дружба, они признают гений друг друга.
Они тоже не знали, что такое зависть. Кстати, Моцарт говорил о Гайдне, что никто не умеет так веселить и потрясать, как Гайдн. И все это с одинаковым совершенством. Они действительно дружили. Это тоже довольно редкий случай. Вот два равновеликих признают друг друга и дружат. И даже это была очень нежная дружба.
Удивительно. Мне кажется, как раз про такую крайне редкую породу людей Пушкин сказал, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Вот действительно, ни Моцарта, ни Гайдна невозможно заподозрить даже в каких-то экзерсисах в адрес друг друга или кого бы то ни было, связанных с завистью, подножками, какими-то слухами за спинами и прочее. Нет, абсолютно два таких, ну, чистых и светлых сердца и разума, которые пишут при этом гениальную музыку, и, как вы сказали, да, действительно равновелики. Только Моцарт, наверное, более в жанре оперы, а Гайден в симфонии, наверное, да?
Жан не только в симфонии, просто мы больше знаем симфонии. Гайден писал во всех жанрах. И вот и слушать Гайдна музыку полезно для здоровья, потому что это такой заряд бодрости, оптимизма, юмора. И читать о нем, говорить о нем тоже полезно для здоровья, потому что, конечно, с него нужно и можно брать пример. Он удивительный человек, и история Гайдна – это сказка о Золушке, но без участия феи. То есть Гайдн всего добился сам, и главное – это чудо, что он вообще стал композитором. То есть он родился ведь в семье каретного мастера в маленьком местечке Рорау, это граница Венгрии и Австрии, то есть он должен был стать тоже каретным мастером. Тем более в те времена, да, это 18 век, если ты родился в деревне, то ты и будешь жить в деревне. А он, Гайдн, закончил свою жизнь, вот я вам сейчас расскажу историю, как он закончил жизнь. Представьте, 1809 год, Вена, и наполеоновские войска входят в город. Гайдн уже болен, он лежит у себя дома, и Наполеон, который поклонник Гайдна, приказывает поставить караул у домика Гайдна, чтобы его не побеспокоили какие-то военные беспорядки. То есть сам император, да, сам Наполеон, почитатель Гайдна. Король английский умолял, можно сказать, Гайдна остаться в Лондоне. Павел I, между прочим, тоже поклонник Гайдна. Вот представьте, сын каретного мастера. И какой невероятный взлет. И при этом Гайдн говорил, что за славу свою я благодарен всемогущему Господу, ибо я всем обязан только одному ему. То есть у Гайдна была четкая позиция. Я не творец, то есть не я творец, а я посредник. И, может быть, поэтому у него не было таких вот настроений, как вот вы совершенно верно заметили, у художников бывают там депрессии, поиски себя, да, сомнения, что то ли я делаю или не то, и музыка моя плоха. Вот у Гайдна этого не было.
Вы знаете, мне кажется, что это признак такой настоящей гениальности, причем, получается, Гайдн воспринимает свой талант, вот эту свою музыкальную гениальность, что уж там, да, как тот самый дар от Бога, ну, притча о талантах, мы помним ее. У каждого человека есть таланты, которые мы призваны в жизни приумножить. Для чего? Для того, чтобы вернуть их Творцу.
Да.
Вот Гайдн, похоже, тоже идет по этому пути. Он в данном случае не ставит для себя цели там, гнаться за собственной славой, умножать свой успех и так далее.
Нет, 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 этого не было. Вот таких вот карьерных устремлений у него не было. И что удивительно, вот как будто не прилагая, как будто к этому усилий, у него жизнь так сложилась благодаря его терпению, трудолюбию. То есть вот на самом деле вот история Гайдна, она такая поучительная, что даже вот как-то неловко. Как будто так не бывает. Вот у Гайдна идеально жизнь сложилась в этом смысле, вот благодаря его добродетелям.
Вот это его жизнь, она про то, что если Бог у вас будет на первом месте, то все остальное будет тоже на своих местах.
Да,
то есть все будет,
да.
и будет даже и с избытком. Но вместе с тем, если посмотреть на его жизненный путь, то он, наверное, все-таки, ну, такой, как вы уже сказали, да, он крайне непростой, ведь были у него и периоды такого практически нищенского существования.
Да, у него все в жизни было. И он говорил, кстати, что вот на моем примере молодые люди могут увидеть, что из ничего тоже кое-что может получиться. Вот он так себе так говорил. Но добавлял Гайдн, что я очень много всегда работал. И при том, что под конец жизни он мог себе позволить не работать. То есть у него было признание, деньги, слава. Он мог просто наслаждаться жизнью, путешествовать в свое удовольствие. Так вот, Гайдн до конца был верен своему распорядку дня. Он до конца работал, писал музыку. У него был четкий режим дня. Вот он вставал, молился, гулял, писал, говорил, что если что-то не получается, то я опять молюсь и опять сажусь за работу. То есть вот вся его жизнь была посвящена музыке, как это пафосно не звучит. Он очень скромно жил, при том, что, хочу повторить, он мог себе позволить в конце очень многое. Но вот ему это было не нужно. Скромный ужин. Мне очень понравилось на ужин красное вино и хлеб. Это вот традиционный ужин Гайдна. Он, при том, что было столько приглашений, он был всегда желанным гостем на всех светских приемах, он очень избранно их посещал. И вот сочинение, которое мы будем слушать, я хотела пару слов о нем сказать, это «Оратория сотворения мира». Она была написана, когда Гайдну уже было 63 года. И у меня это тоже вызывает восхищение, знаете, что и какую-то надежду дает, что рост творческий, он возможен до самого конца. Что это миф о том, что вот в начале жизни у нас такой взлет, у нас возможности, а потом будет только увядание. Ничего подобного. Вот пример Гайдна, не только Гайдна, очень вдохновляет в этом смысле. Он до конца жизни писал и экспериментировал, и открывал новые горизонты. За 7 лет, вот уже в таком преклонном возрасте, он осваивает новый жанр, жанр ораторий. И за 7 лет он пишет 9 грандиозных музыкальных полотен. То есть что такое оратория? Это жанр духовной музыки. По сути, это опера на библейский сюжет, без декораций, без такого драматического действия. Это повествование. И структура у оратории так же, как и у оперы. Там и хор, и ария, дуэты, и оркестровые фрагменты. И Гайдн до этого, вот до 60 лет, никогда не писал ораторий. Его вдохновил пример Генделя. Гайдн поехал в Лондон на гастроли, там триумф, успех, как всегда, и вот там он услышал оратории Генделя, захотел тоже попробовать себя в этом жанре, и за 2 года написал грандиозную ораторию «Сотворение мира». И вот он шутил, что долго раздумывал, какой же либретто ему найти, как подобрать, как взяться, а потом решил, что вот же Библия есть. Какое, может быть, лучшее либретто? И действительно он берет этот сюжет о сотворении мира. Есть условные действующие лица, архангелы, Адам и Ева. И вот они рассказывают на протяжении 2 часов о сотворении мира, то есть как из небытия все появлялось. И тут Гайдн вот во всем величии своего мастерства уже предстает. Он может музыкой показать все, как свет появляется, как звери появляются. То есть с таким юмором он все рассказывает, там, птицы, да, животные, потом сотворение человека, дуэты Адама и Ева. И вот это сотворение мира, это и до этого уже Гайдна любили по всей Европе, но после сотворения мира начинается что-то невероятное. И издали даже медаль, как сказать, напечатали медаль с профилем Гайдна, такую подарочную, да, бесконечные чествования происходили. Когда в 1908 году последний раз в Вене исполнили сотворение мира, Бетховен встал перед Гайдном на колени. И Гайдн уже тогда был болен, он уже не мог ходить, его принесли в зал. И венская публика ему устроила овации просто бесконечно. Это вот был действительно, знаете, вот пик, кульминация его в жизни. И кульминация это происходит в самом конце его жизни. То есть вся его жизнь – это вот движение вперед, это развитие, это служение музыке.
Вы рассказываете, у меня, по правде говоря, аж дыхание перехватывает. Очень хочется уже услышать эту музыку. И, наверное, это правильно. О музыке нужно не только говорить, но и слушать ее тоже. Какой фрагмент из оратории «Сотворение мира» мы сейчас услышим?
А мы прямо начало послушаем. То есть это момент еще без слов, оркестровое вступление, которое передает вот этот мрак, который существует, и вот как из него будет возникать творение. Конечно, ораторию нужно слушать целиком, то есть 2 минуты нам дадут очень маленькое представление, но тем не менее, это начало оратории «Сотворение мира».
Йозеф Гайдн, «Сотворение мира». Послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня мы говорим с искусствоведом, лауреатом международных конкурсов, замечательной пианисткой и рассказчицей Юлией Казанцевой. Говорим об Йозефе Гайдне. Юль, мне бы хотелось сейчас обратиться к тем его годам юности, наверное, когда он, будучи молодым человеком, влюбленным в музыку и уже понимающим, что всю свою жизнь он хочет посвятить этому и музыкой славить Бога, он сталкивается с, как это сейчас принято говорить, препятствием непреодолимой силы, но на самом деле преодолимой. Ведь он изначально там, лет с 5 или с 6 поет в капелле мальчиков, потом у него начинает ломаться голос, как это естественно случается в жизни молодого человека, и свою вокальную карьеру он заканчивает. К этому моменту он уже пробует сочинять, и его педагоги не обращают внимания на его композиторские попытки. К сожалению, вот это удивительно. Почему это так? Проглядели. Он оказывается по завершении своей вот этой певческой карьеры фактически на улице и скитается, там, голодный, холодный, несчастный и никому не нужный. Родители далеко, он один в большом городе.
А вот представьте теперь, что все эти напасти, действительно, что он денег нет, он один, у него одежды нет, у него дома нет. Это не просто какой-то небольшой период времени. Это каждый может потерпеть. 10 лет. 10 лет такой жизни. Ему было 16, когда его выгнали из капеллы собора Святого Стефана в Вене, где он пел. И вот 10 лет он скитается по Вене, он живет в самых дешевых, на чердаках, где ни окон часто нет, ни отопления. Вот представьте себе жизнь, а главное – 10 лет. Это какое должно быть терпение. И ведь его звали вернуться в деревню. У него была прекрасная семья. Его звали – в деревне всегда дело найдется. Но он не хотел. Он... вот верил, что как-то да получится. Он брался за любую музыкальную работу, то есть и на оркестрах играл. И ведь у Гайдна не было учителя. Действительно, в капелле не занимались специально композицией. Да, конечно, там ноты мальчики знали. То есть какой-то минимум для того, чтобы петь. Гайдн сам учился. Вот они исполняют произведения, он это все анализирует, да, учится, исполняя. Его никто специально не учил сочинять. И Вена – город музыкальный, конечно. Это уже в то время столица, музыкальная столица Европы. То есть музыки хватало, музыка звучала, музыканты были нужны. И вот Гайдн дождался своей удачи. Он как-то раз снимал очередную мансарду, а на первых этажах жил Метастазио, знаменитый либреттист. И вот как-то приглянулся этот неунывающий молодой человек этому знаменитому либреттисту, он решил ему помочь и познакомил с Николой Порпора. А Порпора – это певец, это звезда, это композитор, и Гайдна берут в услужение, в камердинеры, в секретари. То есть он и одежду чистит, он и ноты переписывает. То есть он на побегушках, да, у Порпоры. Но... вот сам Гайдн говорил, что не было недостатка ни в колотушках. С ним обращались как со слугой. Но тем не менее, благодаря этому знакомству, Гайдн попадает уже в высшее общество, как секретарь Николая Порпоры, высшее венское общество. Это вот уже новый уровень, другие перспективы, другие заказы поступают. И какое-то время он служил несколько лет у одного графа, а потом уже главная удача улыбнулась – Гайдну 29 лет. Его берет на службу к себе князь Эстергази. А Эстергази – это самая богатая семья Австрии. И говорили, что Эстергази, он даже богаче самого императора австрийского. И вот у Эстергази Гайдн проводит 30 лет. 30 лет. И опять-таки, как относиться вот к такой ситуации, когда ты, по сути, крепостной? То есть ты прав не имеешь, отпуска у тебя нет, выходных нет. И знаете, меня всегда, когда я сравниваю вот жизнь Гайдна с нашей, умиляют разговоры, что нужно отдыхать, нужна смена обстановки, нужны впечатления. Ну, то есть для гармоничной жизни нам очень много всего нужно, да. А вот у Гайдна ничего этого не было на протяжении 30 лет. Он работал без выходных. 2 раза в неделю, как правило, у князя были званые вечера, для которых Гайдн писал музыку. Концерты длились по несколько часов. Он проводил репетиции с музыкантами, он разучивал партии с певцами, он играл на клавире, на скрипке, он писал музыку. То есть когда он все это успевал...
Я понимаю, что жизнь у Эстергази – это, с одной стороны, полный пансион, что называется.
Да, с другой кормят, стороны, одевают.
Да, а с другой стороны, ты себе не принадлежишь.
История Гайдна – это напоминание нам о смирении, которым мы часто не обладаем. 30 лет – это ведь тоже какой срок, да?
Он да сумасшедший.
Сам себе, он не принадлежит сам себе, он не переживает по этому поводу, он просто работает. Да, у него лучшие музыканты, но полная несвобода. Надо сказать, что Гайдн много пережил поколения Эстергази, на его веку сменялись, и к концу вот их отношений к Гайдну И Стергази, его просто полюбили как члена семьи, можно сказать. И уже последний князь Стергази, он заботился о стареньком Гайдне, ну, буквально как об отце родном. То есть он ему и врачей посылал, и следил за тем, чтобы все у него было, и очень щедрое содержание назначил. То есть это еще удивительная история человеческих отношений.
У Стергази, конечно, и плюсы, и минусы вот в таком положении есть, и плюсов тоже, да, очень много. Но вот так получается, у Стергази в доме живет человек, который постепенно становится известен на всю Европу, и даже больше. Если я не ошибаюсь, и в Нью-Йорке уже начинают исполняться его симфонии.
Не ошибайтесь, именно так.
И вот как же, ну, я просто пытаюсь понять, у тебя такой бриллиант. Он, ну, фактически по меркам того времени, ну, твоя собственность. Как, угу. Как к этому относиться? Вот что это? Почему не дать свободу человеку раньше? Не через 30 лет, а, там, скажем, через 15 хотя бы, там, через 10. И назначить ему содержание. И все равно твое имя будет железобетонно, что называется, вписано в его биографию.
Ну, вот следующее поколение Стергази так и сделали. После того, как Гайн 30 лет веры и правды прослужил им, они его отпускают, они оставляют им очень щедрое содержание. Формально он оставался до конца жизни на службе, но его обязанности было раз в год приехать в имение и продирижировать каким-нибудь произведением. То есть вот он за выслугу лет он дослужился. Действительно, вот представьте себе, на свободу он вышел, ему было уже почти 60. Почти 60. Взрослый человек, который действительно во всей Европе его знает, в России его обожают, в Америке уже исполняют. Кстати, в России Гайдна очень любили. Вот уже при его жизни у нас его исполняли, издавали, и это начинается с того, что когда Павел I, еще не будучи императором, а когда он приехал с Марией Федоровной, как бы инкогнито, вот, граф и графиня Северные, и они в Вене познакомились с Гайдном, и Гайдн написал специально для Павла квартеты, которые называются теперь русские квартеты, а с Марией Федоровной даже считается, что он занимался какое-то время. То есть они вместе музицировали. Потом в России ставили и ораторию «Времена года» с большим успехом.
Как раз «Времена года» мы сейчас будем слушать, да? «Грозу», «Das Unwetter Nacht». Это яркий очень фрагмент из «Времен года». А в России действительно широко он исполнялся?
Да, действительно широко. И вот Карамзин присутствовал на премьере «Времен года» и говорил, что эта музыка возвышает, очищает душу, и я не завидую ангелам. Вот он так говорил, что такая прекрасная музыка. «Времена года» – это ведь, когда мы говорим «Времена года», в первую очередь вспоминаем Вивальди, конечно. Так вот, Гайдн не знал «Времен года» Вивальди. Вивальди же был забыт на 200 лет. Поэтому Гайдн, он в каком-то смысле как в первый раз обращается к этому сюжету. Сюжет, надо сказать, очень популярный вообще, вот эти «Времена года». То есть это не только Гайдн, не только Вивальди, это и балет Глазунова «Времена года», это и Пьеццола в 20 веке. То есть такой особый сюжет. Но Гайдн пишет ораторию, и можно сказать, что это тоже духовная оратория. Гайдн очень четко проводит параллель между сезонами года и человеческой жизнью. Вот от начала ее весна, да, молодость и зима – это окончание жизни. И Гайдн тоже очень четко говорит нам, что не надо бояться смерти. Если ты прожил жизнь свою в труде и в радости, то тебя ждет жизнь вечная, а еще твои добрые дела останутся на земле, и о тебе будут помнить. То есть печалиться тут не о чем. И зима заканчивается таким грандиозным хором, который славит жизнь, хотя, казалось бы, вот уже конец ее. И «Времена года» стали последним крупным произведением Гайдна. Можно сказать, они подорвали его силы. И вот он писал, Гайдн говорил, что «когда силы духа и тела покидали меня, тогда сокровенное чувство нашептывало мне, на земле так мало веселых и довольных людей. Повсюду их подстерегают заботы и горе, Быть может, мой труд станет источником, из которого озабоченный делами человек подчерпнет хоть на несколько мгновений покой и отдых. Вот мы сейчас подчерпнем тоже.
Подчерпнем, он не ошибся. Не ошибся ни на минуту. Действительно, так и есть. Йозеф Гайден, «Гроза из времен года» на радио «Вера». И Юлия Казанцева, искусствовед, лауреат международных конкурсов, потрясающий рассказчик, сегодня повествует нам об этом уникальном человеке, который, вопреки всем сложностям житейским, оставался оптимистом, жизнерадостным и потрясающим, с человеком с уникальным чувством юмора. Об этом мы тоже еще поговорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».